Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Я вас категорически приветствую. Семён.
Приветствую.
Обо что сегодня?
Продолжаем нашу историю про Молдавию. Я напомню, что мы остановились на... плотно подошли к 90-м годам. И, в общем-то, наша задача сейчас разобраться уже с новейшей политической историей, потому что у нас была история конфликта, история страны вообще, история края, история отношений с Россией. Ты же переводчик, да? Поэтому будет маленький у нас сейчас такой урок молдавского языка для понимания.
Я все нужные молдавские слова с армией знаю, да?
Ну, отлично, тем более. Помнишь, прекрасная песня, которую пел весь Советский Союз, «Меланколия»?
Да.
В исполнении...
«Дольче мелодия».
Вот переводим.
«Меланколия» – «Дольче». Сладкая мелодия.
Да. Вторая строчка – «Меланколия», «Мистериус амор».
Загадка любви.
Мистическая любовь.
Не знаю. Ты плохой переводчик.
Ну, я посмотрю. В общем, молдавский ты уже знаешь, переводчиком работать можешь.
Это латынь.
Латынь. Да. Ну да, это очень-очень, как бы, кто учил латынь, тот, в общем-то...
И, соответственно, похож на итальянский.
Да, и, соответственно, похож на итальянский, и очень много славянизмов, которые, ну, особенно в бытовой...
Напомню всем, примавара. Примавера – это весна.
Весна,
первая зелень, да.
Соответственно, поэтому все, кто интересуется молдавским языком, это очень занимательно, кто владеет латынью, итальянским, ну и вообще романскими языками. Вот. Многое понятно, потому что я насмотрелся много всяких разных эфиров, и прям вот даже многое начинаешь понимать. Итак, переходим, соответственно, к нашим вот нынешней республике Молдова и ее политической ситуации. Для понимания, что там происходит, я бы предложил ввести такое, ну вот... понятие, как молдавские качели. В чем они связаны? Значит, есть две идеологии, которые представлены в Молдове. Мы сейчас Приднестровье не касаемся, да, ты помнишь, Молдова. Это румынизм и молдавинизм. Румынизм – это значит слияние с Румынией, молдавинизм – это значит сохранение. И вот первые качели, тут сейчас предлагаю ввести некое понимание по годам, как это было. Вот с 89 по 95 год было первое румынское наступление. Это русский язык, война в Приднестровье. В 95 году это наступление захлебнулось. С 95 по 2001 год была реакция вот этих молдавинистов. То есть пришли к власти даже бывшие представители КПСС. Я об этом расскажу подробно. С 2001 года по 2009 года было такое молдавинистское наступление. То есть, они прям вот румынистов загнали во многом под лавку. Но вокруг этого наступления сформировалась монопольная система власти главного коммуниста Воронина. И внутри этой системы зародилась олигархическая власть. Следующий этап. С 2009 по 2013 года происходит еврорумынский переворот. И формируется коалиция вот этой новой олигархии внутренней, в общем-то, с вот этими уже неорумынами, внутри чего формируется вот этот феномен Плохотнюка, о котором все заговорили про молдавскую прачечную, когда оно вылезло наружу. Но это все произошло еще там внутри.
Хорошо звучит. Неорумын.
Ну да. Рабочая. И вот, значит, с 2013 по 2019 год происходит то, на что уже даже европейцы начали смотреть с удивлением. Это построение абсолютно мафиозной власти. То есть, там, где... то, что сначала образовалось как опухоль на теле государства, потом, в общем-то, так как страна маленькая, то те, кто управляет процессами, счетное количество. И, в общем-то, мафия просто расставила людей. Мы это видим во всех фильмах, начиная с Конституционного суда и заканчивая, например, антикоррупционным прокурором.
Я тебе так скажу, что все эти так называемые европейцы – это гнусные, лживые твари. Они прекрасно понимают, что они делают, и прекрасно понимают, к каким результатам это приведет. Я тебе просто, не тебе, зрителям, просто напомню. У них 1500 лет опыта колониальных этих самых империй, где они прекрасно знают, что бывает с папуасами, когда они им приносят свет свободы и демократии. Великолепно все знают и умышленно делают именно это.
Технология
мнение, да.
Абсолютно отработанная. Тут еще очень важно понимать, что как раз подошло время схемы,
И под словом папуасы я ничего оскорбительного не имею в виду. Любые, ну, вот все общества на планете Земля находятся на разных стадиях социального развития. Ну, одни выше, другие ниже. Когда в Древнем Риме и там в Древней Греции Аристотель, понимаешь, там это выдвигал философские концепции, а Александр Македонский нес культуру эллинизма половине обитаемой тогда Вселенной, ну, наши предки еще даже с деревьев не спустились. Условно. Это не говорит о том, что мы не люди, мы чего-то там не знаем, не понимаем. Нет, просто общество еще не созрело.
Более того, у нас получаются даже обратные парадоксы. То есть, если с исторической точки зрения тоже Молдавское княжество, ему там в средние века, когда еще США не открыли, это не мешает ныне США колонизировать более древнее государство.
Да, да, да. Я еще забегая вперед, извини, увлекся. Забегая вперед, наверное, скажу, что колониализм в том виде, в каком он был там 17, 18, 19, все помер, он уже не может просто так существовать. У него есть новая форма – это внедрение свободы и демократии. Посмотрите, как на Западе хорошо. Если у вас сделать так же, политическую систему привнести, то вот и у вас будет хорошо. После чего эта так называемая западнизация, она в первую очередь нацелена на то, чтобы развалить государственность любой страны, Молдавии, России, Украины, абсолютно любой. Развалить государственность, то есть отвалить полицию, отвалить армию, разведку, все на свете вообще надо угробить и только говорить про демократию и свободу. Вот как только они наступят, сразу станет хорошо. Нет, не станет. Потому что нормальный способ развития – это укрепление государственности, где под управлением сильного государства – полиция, следящая за законами, армия, стерегущая границы, разведка, не допускающая всяких безобразий. Вот внутри, да, давайте заниматься реформами. Это единственный правильный путь. Они же толкают к, вот просто в болото спихивают, где смерть, удушение, расчленение и вечное забвение. Давайте посмотрим, как же они это делают.
О, да, теперь мы приближаемся к вскрытию, да? И вот в этом вот 2013-м все же зарождалось, сейчас мы это все разберем. Прозрение, значит, Европы. И вот я в себе тоже отметил, что смотри, все эти годы, по данным политической свободы, составляемым Freedom House, на протяжении всего времени Молдова получала самую высокую оценку.
Значит, с точки зрения Запада все правильно.
Все правильно проходило. Да. Да. Просто потом надо было сменить оператора. И тут очень важно понимать, давай эту рамку тоже введем, чтобы мы в ней следовали. Вот эти вот те, кто считают себя олигархами на постсоветском пространстве, они на самом деле выполняют функцию пчелок, которые переносят нектар из своей, ну, со своей родины, угу, на пасеку, но мед не принадлежит пчелам. И поэтому рано или поздно с ними это происходит, когда придет тот, кто владеет этим, и заберет ульем, и заберет. А пчелам принадлежало только то, что они в хоботке, в хоботе осталось, пока переносили. Вот такой, мне кажется, аллегория, она достаточно.
И пыльца на заднице.
Да, и пыльца на заднице. Вот. Поэтому печально судьба, ну, посмотрим на судьбу Березовского. Она же очень показательна. То есть, это вот пчелка, которая оказалась не нужна пчеловоду, в общем-то, и так и погибла.
Это, кстати, тоже вот чуть-чуть, так сказать, в тему, что все эти граждане, они же совершенно верно, улей, он находится на Западе, мы же все деньги потащим в Швейцарию, в Америке деньги должны работать, в Америке там под проценты куда-то в дело вложим, еще чего-то там. И обрати внимание, что пока дербанили Советский Союз и пару триллионов с этого вывезли просто вот в легкую, все было хорошо. Ни одна западная тварь ничего не сказала, что вы делаете. Вы же разграбили страну, это же национальное достояние. Вы украли деньги у русского народа, и не только у русского. Ни одна тварь этого не сказала. А сейчас вот как-то становится не очень. А давайте присмотримся. Откуда же у вас деньги? Неужели вы украли их у русского народа? Давайте сюда. И при этом никакой русский народ этих денег не увидит, их просто конфискуют в пользу этих замечательных стран и государств.
И это абсолютная практика, которую применяют по отношению к каждой колонизируемой территории, ждут, пока ну, подпухнет немножко, да, начнет лосниться. Да, да, то есть, да, ну, баранчик должен нагулять все-таки жира.
Кабанчик.
Кабанчик, да. Кабанчик жира должен нагулять. А потом его, в общем-то, и грохают.
Я тебе как старый сотрудник замечу, что у наших бандитов это так и называлось. Вот коммерса какого-нибудь взять, создать ему условия максимального благоприятствования, чтобы он нажил как можно больше денег, а потом его нахлобучить. Это так и называлось. Вырастить кабанчика.
Ну, в общем, да. Выходит, что работают, ну, как бы методы мафии-то не меняются, в общем-то, независимо от того. Ну, то есть, на самом деле, на уровне схемы в той же Молдове это очень хорошо видно. Почему? Потому что, смотри, для того, чтобы... Ну, вот я долго думал, какой правильно объяснить образ. И вот смотри, вот молдаване, да, и молдавская культура, и то, что там сформировалось, это, в общем-то, русские итальянцы. И относиться, помнишь, мы обсуждали с тобой та же Сицилия, так как постоянно был какой-то внешний фактор, внутри образовались связи, которые обществу не дают даже с государством, в общем-то, не надо иметь никакую связь. Особенно это, конечно, и при турецком владычестве, и потом при румынской оккупации, и во многом даже и в советское время, потому что край контрабандистов, ну, государственная граница. Вот. И поэтому там образовались особые связи. Значит, которые основаны на вот этом вот обществе, которое еще во многом, ну, было сельским, сельскохозяйственным, переселилось в города, и тут образовалось вокруг них целое государство, государственная граница, министерство. С этим надо как-то жить. И вот как интересно произрастала, в общем-то, мафия.
Я, извини, перебью.
А я как раз
главное, у них образовались деньги, с помощью которых они могут решать вопросы с чиновничеством и полицией и наживать с этого еще больше денег.
Да. И вот там даже есть такое понятие в Молдавии, тоже начинаем учить молдавский политический язык, как нанашизм и куметрия. Вот когда очень часто местные политологи обсуждают, а в чем, значит, проблемы молдавской политики, они говорят, ну, это все, это куметрия. Я вот сегодня мы будем слушать моих хороших товарищей, это вот Михаил Горбуз. Хочу тоже представить товарища, он из Кишинева. Значит, как он о себе говорит, что он гражданин СССР молдавского происхождения. Также он лидер партии «Патриоты Молдовы», которая не парламентская, о чем свидетельствует, в общем-то, то, что люди приличные, потому что внутри вот этой мафиозной политической системы, ну, я как бы с ребятами подружился, в общем-то, в Кишиневе, когда, ну, там румыны проводили шествие, и все по поводу этого возмущались, а вот ребята, вот, из которых потом возникла именно «Патриоты Молдовы», они просто вышли в цепочку и не дали провести, в общем-то, шествие. Ну, полиция развела потом эти стороны. Ну, много можно много говорить про борьбу с румынами, а другое дело собраться и сделать. И с тем пор я как бы начал симпатизировать, так как тогда жил в Одессе, часто приезжал, мы познакомились, подружились, и, в общем-то, Михаил в том числе помогал, и вот я попросил его расшифровать политический смысл вот этого нанашизма и куметрии, такой уникальной политической, политического явления.
Добрый день, Семён. Значит, нанаши – это у нас, как у русских, свидетели. Только если у русских свидетелей чисто для проформы, то у нас нанаши – это что-то между родителями и молодыми. То есть, это среднего возраста, люди, которые уже достигли определенного успеха в жизни, грубо говоря, построили дом, есть работа, есть машина, есть какое-то определенное положение. И обычно нанашей или нанашулов выбирает из числа или близких друзей и родителей, или из числа родственников. Но они становятся гораздо ближе к к молодым, чем родители даже иногда, потому что по возрастному цензу они ближе друг к другу и как бы друг друга лучше понимают. А куметру у нас это тот, который это крестный отец, который крестит ребенка, естественно, тоже превращается как бы в родственников. А крестных отцов у нас или куметры могут быть очень много у ребенка. Ну и естественно, если какая-то проблема в жизни, то куда звонишь? Звонишь родителям, звонишь на нашу, звонишь куметру одному, звонишь куметру второму. Если эти куметры ничего не могут сделать, то есть крестные отцы ничего не могут сделать, то у тех есть свои крестные отцы. И вот как бы получается такая связка.
Вот. Ну, как так везде устроено, но так как общество.
Странно, кстати, очень... по-итальянски он называется «Иль Падрино».
Ну, Падрино, крестный отец. Куметры. То есть, кстати, тоже в слове очень видно влияние славянизмов. Ну, кум, да, вот на Украине кумы, то есть куметры, но при этом на лад, такой вот латинский лад. Ну, в общем-то, внутри советской системы это выражалось, ну, во всяких мелких злоупотреблениях, а в 90-х годах это стало основанием, в общем-то, политической системы.
Это называется кумовство.
Да, кумовство, но в чем особенность, что вот очень много крестных отцов. У нас обычно один крестный отец у человека, да? А тут, потому что так как общество, ну, не богатое, бедное, ну, обрасти как можно большим количеством связей.
Взаимопомощь.
Да, это система взаимопомощи, которая проросла в мафиозную структуру. Поэтому получается, политическая система, она парадоксальна. С одной стороны, есть четко выраженная румынистская идеология, с другой стороны, есть идеология молдавинистская, но внутри, на уровне реальных политических и семейных связей, эта система управляется совершенно по-другому. И вот эти вот люди, они на самом деле, вот эта политическая элита, которая выросла внутри того, что мы сейчас будем анализировать, она повязана на самом деле связями. И эти связи, ну, в чем смысл? Смысл молдавской политики – создать как можно больше шума вот наверх, то есть воспроизвести, и при этом получить как можно больше помощи со стороны либо Запада, либо Востока. Угу. И вот эти вот качели, которые я в самом начале дал, это, в этом и заключается смысл.
Это же многовекторность, если я правильно понимаю.
Это именно...
Сейчас мы как побежим туда, дайте денег, дали денег. Эй, сейчас мы побежим сюда, дайте вы денег. Да,
да, да. Да,
Александр,
да,
Григорьевич лучше всех делает.
Да. Но Молдавия это делает еще и как бы качаясь на геополитических качелях. Да? То есть, то больше НАТО. Это было бы, конечно, смешно. Ну, вот... Это было бы смешно и забавно, если бы это не отражалось, в общем-то, на нашей жизнедеятельности. Во-первых, я анонсирую тему, просто забегаю вперед. Это те самые 20 миллиардов, которые были отмыты из России, как раз с участием наших же, там главный деятель этот Герман Горбунцов, знаменитый, вокруг которого система банков, то, что у нас начало греметь. Собственно, молдавская схема, она и скрылась через российских покровителей, потом еще всплыл тот самый полковник Захарченко с 8 миллиардами. То есть, это, да, это вот Герман Горбунцов в том числе и смылся из России после того, как его этот Захарченко предупредил, что у него начинаются проблемы. Это как раз 10-е годы, а вся история на самом деле молдавской прачечной уходит в убийство зампреда Центрального банка, помнишь? И все это уходит в скандалы, которые в России были с 11 по 14 год. А в Молдавии их, ну, как бы хвосты обнаружились только в 15-16. То есть, в реальности это история, которая зародилась еще в России в 90-х годах. То есть, вот эти паразитарные элементы, которые образуются там, они с нашими, ну, не то что срощены, они являются единым целым. И поэтому, ну, мы либо там наводим порядок, либо эта дрянь у нас высасывает...
В первую очередь, порядок надо наводить у себя.
Это правда.
Потому что, если вспоминая батьку многовекторного, что как только санкции наложили, так к нам сразу попёр белорусский пармезан, белорусские креветки, и в сознании обывателя, ну, ты смотри, какие белорусы-то, посмотри, как они там сорганизовались, тут вот... Вам в башку даже не приходит, что это пришли люди из России, которые там внутри Белоруссии все это наладили, потому что это они покупают, везут транзитом и продают внутри России. Это русские делают, граждане России. Белоруссия, да, как перевалочный пункт, там, да, используется, безусловно, но жульё-то, оно сидит здесь, это наше жульё.
Схема-то общая, конечно, конечно, это схема, и как интересно, схема-то, в общем-то, и вскрылась. Смотри, ну, я забегаю вперед, но тем не менее. Значит, схема ландромата, она была основана на чем? Что фиктивный займ, по которому поручителем выступает российская фирма, а ну, как бы одним из участников процесса выступает молдавский гражданин. Его молдавский гражданин выдвигает претензии к российской фирме, и суд молдавский обязывает ее перечислить деньги уже на счет в Молдавию, ну, выигравшей стороны. И в течение суток деньги перечисляются, очень быстро судебный исполнитель заводит счет и тоже перебрасывают. И таким образом там были найдены эти физлицы, это обычные молдавские крестьяне, и через них там по 100-200 миллионов долларов просто вот так вот мылось.
Неплохо.
То есть схема была отстроена, очень как бы было видно движение денег. Этот Кролл делал исследования, но говорю, я буду подробно это разбирать, потому что вокруг этого всего кроется смысл нынешней молдавской политики, потому что те, кто сейчас пришли к власти, они строят свою политику, как позиционируются, что они борцы вот с этой мафиозной системой. То есть она как бы была побеждена. Но на чем они спалились? Это очень хорошо показывает. Вот была настроена система, которая гоняла вот эти вот миллиарды. Но они были чужие. То есть в Молдавии оставались проценты.
Крохи.
Ну да, проценты. Но тут поступила, значит, финансовая помощь от европейцев. Миллиард евро. То есть. И вот эти авторы этой схемы подумали, ну, система же уже налаженная, тут мы чужой капитал обслуживаем, а тут есть возможность
свое
все взять. Вот. В общем-то, на этом мы спалились, потому что потом возникли вопросы, а где, собственно, деньги, куда оно пошло, потому что...
Какие деньги?
Вот. И пошло-поехало. То есть, на самом деле сгубила жадность. То есть, если бы не позарились вот на эти конкретно, у которых понятно, кто был хозяин денег, потому что это европейцы, то, может быть, оно работало бы и до сих пор. Вот. Но, как мы знаем, что любая страна, в которой работают прачечные, не может развиваться, потому что из нее будут вымываться все деньги. И бюджетные, и внебюджетные. И, собственно, то, к чему пришла Молдавия, это результат вот именно этой политики. Потому что в прачечных не остаются деньги.
Это результат, повторюсь, свободы, демократии, гласности, открытости внешнему миру и прочее.
И европейская интеграция.
Да, это вот оно к этому ведет.
Поэтому, как ни печально, и Европейский Союз, и Румыния, они, конечно, рассматривают Молдавию как кандидата на освежевание. То есть четко просматривается политика Румынии, чтобы уничтожить остатки там государственности и поглощать уже вот это
обессилевшее,
в общем-то, государство. Поэтому вот следующая часть у нас, о которой бы я хотел поговорить, о современном румынизме. Ну вот можно много говорить об истории, там, об оккупации, о том, о чем мы говорили. Но есть нынешняя история, а что... Мы на самом деле Румынию очень сильно недооцениваем. Абсолютно. То есть... На самом деле, вот самый вот яркий пример, который нам все это продемонстрирует, и, кстати, товарищи в комментариях и писали, просили о нем рассказать, это дело, в общем-то, румынской шпионки Екатерины Цуркан, которая была членом правления госкорпорации Интеррао российской.
Угу.
Это человек, который, значит, переехала она в Москву в конце нулевых. В 2010-2011 году возглавляла географический дивизион Молдова, Украина, Румыния, потом, значит, Европа, потом перешла председателем правления Интеррао Литва, то есть постсоветское вот это пространство, стала гражданкой, значит, России в 2008 году, значит, и в 2014 году, значит, она обзавелась румынским гражданством. Это уже следствие, значит, а в чем ее обвиняют, да? Что она, будучи агентом службы СИС, это служба безопасности Республики Молдова, передавала данные для СИЕ, это служба внешней разведки уже Румынии, от которой уходило все в Европу. Ее уже обвинили и посадили. Значит, дело проходило в закрытом суде из-за гостайны. То есть она передавала информацию о схемах электроснабжения Крыма, Донбасса, потому что Интеррао занимается всем этой истории. Значит, это, по версии следствия, уже обвинение, что рапорты, в общем, через молдавскую разведку румынской, и дальше пошло, в общем-то, в центре НАТО. Это человек, который в российской госкорпорации, которая занимается экспортом электроэнергии, то есть наравне с газом, нефтью, металлом, это наш один из экономических хребтов России. И снабжение того же Крыма – это вопрос стратегической безопасности. Как и Донбасса. Вот мы имеем пример, причем работала она, опять же, то, что вот с 4-го года, то есть, в общем-то...
Как говорят знающие люди, одну поймали, десятерых упустили. То есть, она не одинока в своем стремлении.
Она слишком глубоко, высоко слишком забралась, что уже нельзя было не заметить это все. Поэтому Румыния это, на самом деле, очень серьезно. Она рассматривает, она разыгрывает партию... Ну, в общем-то, младшего партнера. То есть она готова. Они не скрывают свои, в общем-то, направленности антироссийской. Значит, что происходит? Ну, вот смотри, значит, опрос, вот я взял несколько опросов, вот 2006 года, чтобы мы понимали, когда эти тенденции уже были широки и куда они развились. На тот момент он уже был паспорт уже у 10% семей на тот момент уже имело паспортами. Сейчас социология показывает румынскими среди молдаван. Значит, что очень важно, что среди людей с высшим образованием уже тогда их было 20%. Ну, то есть, они как бы скупают интеллигенцию, насколько это возможно. То есть, они предоставляют паспорт тем, кто не может найти работу как проездной в Европу, а политическую элиту, в общем-то, скупают. То есть, это системная работа по поглощению Молдавии, а на данный момент румыны, в общем-то, используют территорию, в том числе как работу, в общем-то, вот против России. И вот эта вот серая зона поэтому нас совершенно не устраивает, поэтому давайте в этом смысле определять. Но какая социология, например, Приднестровья? Вот в 2019 году в Бухаресте, то есть у самих румын, была презентация исследования, которую проводили в Приднестровье молдавские социологи как раз по заказу румын. Ну, то есть, им было интересно понять, что там происходит. Да? Значит, очень удивились. То есть, что у приднестровцев совершенно иной взгляд на картину. Во-первых, 40% доверяют армии, 30% центральной российской власти, еще 30% местным органам власти. Доверие Кишиневу составило менее 5%. Там лучший партнер для Приднестровья – Россия 92%. 37% считают себя приднестровцами, 35% русскими, 14% молдаванами, 7,5% украинцами. Значит, 43 уверены, что жителям Приднестровья следует называть себя русскими, 37 – ну, то есть, совершенно иная социологическая картина. Вот. Румыны это понимают, поэтому в задаче для поглощения Румынии и та партия, которую разыгрывают румынские власти, это, ну, как бы отторжение, они понимают, что ту часть они переварить не могут. Поэтому партия, которую разыгрывает Румыния, она очень интересная тем, что в основе ее лежит нанесение максимального экономического ущерба. Это еще очень хорошо видно, например, как Румыния разыгрывает партию еще и против Украины. Во-первых, история вокруг острова, который как бы был с одной стороны спорный, спорили, это остров или шельф, но, в общем, Румыния во всех судах выиграла и фактически оттяпала кусочек территории как раз на юге Одесской области, это в Черном море. Неплохо. Вторая история, которая была между Украиной, ну, Одесской областью и Румынией, проходит граница по Дунаю. И, соответственно, румыны начали менять фарватер. Что, в общем-то, привело к тому, что несколько островов сместилось, стало румынскими. И главное, что фарватер смещается таким образом, что украинская сторона мелеет, а порты, единственные нормальные, получаются, в общем-то, только румынские. То есть, речь идет о том, кто будет контролировать вход с Черного моря в Дунай. Партия румынов очень последовательна, начиная с 2005 года, вот то, что вот я наблюдаю, когда я вот жил в Одессе. Много вообще этому уделял внимания, потому что там много и центров, которые с Румынией сотрудничают. Они конкретно играют на контроль устья Дуна. Они понимают, что это одна из стратегических рек, и у них задача поэтому...
Как грамотно, слушай.
Очень грамотно. Вообще не надо недооценивать.
Я, с твоего позволения, в карту посмотрю, где там.
Так-так. Соответственно, такая же партия разыгрывается в отношении Одесского порта. Это вот я наблюдал как раз в конце нулевых. Это как раз работа в интересах порта Констанца. Потому что близкие порты очень, в общем-то, похожие по своему профилю, но до тех пор, пока порт Одессы обслуживал в том числе, скажем так, и Россию, ну, до того, как было соглашение с Евроассоциацией, а после того, как, ну, Украина вышла из удобного сотрудничества экономического, для Европы порт Одесса не нужен в принципе, он тупиковый. Поэтому все грузы, кто уходит уже транзитом на ЕС через Черное море, намного удобнее перевозить через румынские порты. То есть, в общем-то, стратегия очень понятная, направленная на то, чтобы, так как Румыния не может продемонстрировать сама какое-то великое развитие экономическое, для своих соседей нанести максимальный экономический ущерб, чтобы на их фоне выглядеть, в общем-то, привлекательной страной.
Ну, как-никак, но все равно можно чуть-чуть забогатеть.
То есть, работа системная. Вот, например, депутат парламента Богдан Цырдя, автор очень интересных книжек. Я вот с ним даже общался. К сожалению, еще перевода на русский нет. Это о том, как, например, структуры Сороса и западных фондов, в общем-то, захватили политическую систему Молдавии. То есть, я думаю, когда идет перевод, мы отдельно вообще сделаем. Это очень интересно, да. Конечно. Ну, в общем, он там пресс-конференция, но не только он. Вот, например, большинство судей Конституционного суда – граждане Румынии.
О, как интересно.
Прекрасно. А схема заключается в чем? Так как республика парламентская, то, в общем-то, тот же Плохотнюк олигарх с помощью Конституционного суда отменял решение парламента. Там снесли главу правительства, а Конституционный суд сказал: нет, неправильно снесли, возвращаем назад, пусть он работает.
Отлично.
Это верховные арбитры, из которых большинство, в общем-то, граждан Румынии. То есть, захватывают власть они точечно. Я должен объяснить, что румыны действуют проектно, что очень важно. Они попробовали в 90-х, когда первый раз качнулись, качали, взять нахрапом. Даже с помощью войны не получилось. Сделали выводы, поняли, какая образовалась система. Внутри этой системы работали на протяжении 15-20 лет и точечно начали захватывать системы власти.
Я бы смотрел на это по-другому. Они не самостоятельные, и они выполняют указания руководства. Руководство – это Объединенный Запад, ближняя часть сидит в Европе, это немцы в частности, ну а главный начальник сидит за океаном – это США. То есть, это проводники воли Соединенных Штатов и Объединенного Запада, внутри которых, ну я не знаю, это на Украине там ЦРУ у них этажи в СБУ занимает, куда ходить нельзя никому, где настоящая работа ведется. Ну так и у этих. Чё. Они в НАТО-то уже вошли, нет?
Конечно.
Тем более. Да, тем более.
На примере вот этой нашей шпионки Цуркан, куда она передавала информацию, мы видим, как работает. То есть румыны понимают, что там среди молдаван можно и завербовать огромное количество людей, да, общий опыт, русский язык и так далее. То есть мы все это видим, то есть, ну, просто мы об этом вот направлении, мы в Прибалтике часто говорим, часто на это обращаем внимание, а вот об этой части очень часто не говорим. А там, я напомню, в Приднестровье 200 тысяч наших граждан. Надо не забывать, это больше, чем многие субъекты федерации в России. Да. Каким образом дальше? Без всякой вот этих вот формальных поглощений Бухарест уже контролирует Молдавию. Еще в 2012 году был подписан военный договор, по которому молдавская армия фактически подчиняется румынскому генштабу.
Отлично.
Значит, кроме этого, еще отдельное соглашение, что если в случае необходимости румынская жандармерия используется на территории Молдавии.
Вот это да.
То есть, поглощения как бы нет, но фактически постепенный захват, ползучий, и происходит он, что самое страшное, с помощью местных элит. И вот с этим мы сейчас будем разбираться, как они это делают, потому что вот этот вот внутренний олигархия, она и является главным проводником уничтожения государства. И это очень важно понять. Но что нам говорит социология? 62,8% молдаван высказались против объединения, а поддерживали только 22% с Румынией. В том же 2017 году против НАТО было 60%. То есть, реально общество не хочет. Угу. Оно не хочет этой политики, а его насильно туда затягивают.
А его и не спрашивают.
Его и не спрашивают, но создают всяких петрушек на руках, да, чтобы общество на это отвлекалось. И они, в общем-то, ну, тренируются, потому что они в 2019 году, например, провели такую очень интересную, ну, не акцию, что ли, да, а вот там символическая такая вещь, там около 10 сел, администрация сел, они как бы приняли решение, что мы вот присоединяемся к Румынии. Но это не было ничего, это был символический акт, что на уровне, в общем-то, уже
местного,
да, уже, в общем-то, готовы. Причем эта работа системная. Я сейчас дам очень такой краткий, в общем-то, даже не экскурс в историю, а понимание, что они всегда действовали очень системно. В общем, еще в 1899 году у нас тут вот неподалеку в Дербском, ну, в Юрьеве, это Тарту университеты, собственно, основали вот кружок румынский «Бессарабец», который уже ставил целью, в общем-то, отделение Бессарабии от российской тогда еще империи. В 1917 году в Одессе, которая была региональным центром, возникла отдельная организация «Общество молдаван», в которое, кстати, инвестировал одесский олигарх того времени Строеску, молдаванин. Да? и некий там был еще штабс-капитан Котели. И они, в общем-то, ставили цель создать молдавскую прогрессивную партию. Вот. И таким образом и ставили цель в том числе перевод молдавского языка на латиницу. Угу. То есть, это потом Франция очень активно работала, она вообще без согласия России в то смутное время открыла в Кишиневе консульство. Вот. То есть на румын наигрывают, тут что очень важно. То есть они выступают младшими партнерами, но в противостоянии с Россией внешние игроки, тогда это была Франция, сейчас это Америка, ну, как бы Британия, Германия, они на них наигрывают. И таким образом мы имеем дело не с одним противником, ну, мы сосредоточены на противостоянии с основным, а у нас еще покусывают, в общем-то, со стороны. Поэтому вопрос, ну, как бы противостояние Румынии – это вопрос в том числе, ну, выживания России. Почему? Если мы им не устроим, в общем-то, ну, локальные, ну как, для того, чтобы перестали действовать на твоей территории, надо начать действовать на его территории. Да. Да? Поэтому, если у нас не будет проактивной политики, то у нас вот этих вот внутри корпораций будет еще очень много румынских шпионов.
Я тебе скажу, открою тебе страшную тайну. Вот самое главное, чему меня научили в милиции. Оперативная деятельность должна быть агрессивной и наступательной. Только это залог успеха. И, как ты понимаешь, в любой другой области жизни ровно то же самое. Сидеть и ковырять пальцем в носу, если ты ушел из Молдавии, значит, туда придут румыны. То есть НАТО, Америка и все остальное. А зачем ты это сделал, хотелось бы узнать. Ты не понимаешь, что это тебе создает внешнюю угрозу? То есть тебе сейчас ты тут будешь какие-то разговоры о высоком, о праве на независимость, суверенитет, еще чего-то там. Дальше начнешь собирать кровавые сопли, утирать, потом подбирать с пола зубы, и глядишь, уже повезли тебя известно куда, на погост. Как это так? Как это можно вообще бросать, за этим не следить и не проводить свои политики? Ужас.
Да. Ну, а как это? Вот мы же разбирали очень предметно на примере генерала Лебедя, когда все советовались.
И вдогонку тебе скажу, есть еще уголовная мудрость. Ухватил лоха, бей до смерти. Вот только так. Только так.
Ну, в общем-то, да, оно ровно об этом и есть. Но при этом мы должны понимать, что Румыния – это, ну, вот, агрессивный румынизм – это не просто, ну, какая-то политика, которая, она заканчивается, в общем-то, и смертями, и, ну, то есть, мирных людей, как мы разобрали на примере Приднестровья, потому что вот этот вот конфликт, который образовался в Молдавии, он же возник, как мы помним, на поводу языкового вопроса, но его очень быстро политизировали, а языковой вопрос, он лежит всегда в основании Румынии, вот, в смысле, в основании молдавского кризиса, румыны и молдаване, я напоминаю, вот тот же Михаил Горбуз, мы вот много обсуждали по поводу того, а вот каким образом, значит, ну, можно остановить вот это вот противостояние румын, и вот что он у нас говорит о причинах гражданской войны, мне кажется, очень-очень показательно.
Если вспомнить 1992 год, то предшествовало Приднестровскому конфликту именно отношение Молдовы к депутатам Приднестровского региона. Когда на после заседания Верховного Совета Молдавской ССР депутатов с Приднестровья за незнание молдавского языка просто избивали на ступеньках так называемого парламента Верховного Совета при полном попустительстве сотрудников внутренние дела, которые просто наблюдали, как их пинают и так далее, и так далее. То есть, я считаю, что для того, чтобы начать переговорный процесс с Приднестровьем, Молдова должна покаяться в развязывании братоубийственной войны на Днестре. Это должен быть первый шаг.
Люди, это же в самой Молдове, да, я напоминаю, Михаил, они прекрасно понимают, что этот румынизм, да к чему он доводит? Сейчас уже просто выросло поколение, для которых 92-й год – это, ну, они еще не родились. Да, это совсем история. А по факту к этому оно и доводит. Поэтому нам надо занимать жесткую позицию. Почему? Во-первых, это угроза нашей нацбезопасности и 200 тысяч граждан наших, как минимум. А еще в Молдове двойное гражданство, и мы не знаем, сколько еще наших граждан внутри самой Молдовы. Может быть, и 300 тысяч. Ну, кто-то, да. Мы не знаем, да? Нам не положено.
Это сотни тысяч, да.
Это регион целый наших граждан. Третье. Мы прекрасно видим, что часть нашей элиты в этом, как на деле Ландромата, заинтересована в том, чтобы там такое продолжалось, чтобы отмывать. Mm-hmm. То есть, это у нас внутренняя еще опасность, да?
Да.
И третье, мы видим, что это вообще вопрос, ну, выживания русских людей, ну, потому что гражданские войны, мы видим, чем они заканчиваются. И поэтому румыны...
Или не заканчиваются.
Или не заканчиваются. Поэтому этому румыны... Потому что румыны ставят очень жестко вопрос о выводе наших миротворцев. Ну, в общем-то, понятно, почему они его ставят.
Естественно, да. Мешает.
Мешает.
Для решения их румынских задач мешает.
Да. И вот смотрим. Теперь мы приближились к следующей части под названием «Вот как захлебнулось первое румынское наступление, которое привело к войне, и как наступила первая молдовинистская вот эта реакция, от чего общество обалдело». Общество, конечно, очень удивилось от того, что произошло, потому что я напомню, что оно крестьянское, к власти поприходили писатели, поэты, как бы великие румыны.
Все как один известные администраторы,
да,
имеющие гигантский, да, опыт управления страной.
И вот,
путем сочинения стихов.
И вот эти люди, в общем-то, выросшие в недрах Союза писателей, вот, начали как бы прокачивать тему независимости под видом, ну, то есть, они, получается, заключили альянс, там вторая часть это были аграрные, в общем-то, бароны такие, ну, председатели колхозов на тот момент, они, сам же, заключили альянс, мы боремся за независимость, но для тех независимость аграриев, это был вопрос, ну, в общем-то, конвертации власти политической во власть личную, в собственность, да, с последующей приватизацией, а для вот этих вот людей, они, в общем-то, были... Это был вопрос вырваться возможность из писателя в лидеры, да?
Да.
То есть это такой вот трамплин.
Ну, денег нажить в первую очередь.
В первую очередь. Ну, собственно, первый президент – это Мирча Снегур, человек, который и начал всю вот эту войну. Потом, правда, быстро подписал в Москве, когда, ну, после действий уже 14-й армии генерала Лебедя, он же быстро все это закончил. Агроном, партработник, классический, значит, стал президиумом Верховного Совета вот это, вот, в 89-м году, когда начались либеральные реформы в партии, значит, но уже к 95-му году выступает, чтобы государственный язык Конституции официально назывался румынский. Значит, классический, значит, первый секретарь райкома КПСС, избрался в ходе безальтернативных выборов президентом. Значит, потом произошел раскол, в ходе которого ему как бы сказали: ну все, уже хватит. Значит, поэтов нам, ну, вот,
достаточно.
Вот, да, этого нам уже хватает, интеллигенции, вот этой, вот, даже бывшей компартийной. И происходит реакция. В этом смысле возвращается даже такой кадр, как Петр Лучинский. Давайте его запомним тоже. Это очень важно, потому что он делал карьеру и к концу 80-х, началу 90-х уже ушел в, ну, ЦК КПСС. То есть это вот был такой делегированный Молдавии. Значит, и в 96-м году происходит вот этот вот первый президентские выборы, где уже вот человек, запятнавший себя прорумынским курсом, встретился, и его конкурент, который выступает уже с более промолдавских позиций, что надо останавливать, плюс как бы, ну, коммунист, но такой не сильно перекрасился, скажем так. И вот уже получается, что вот за Снегура голосует, мы видим раскол, 57% молдаван и только 7% меньшинств. А вот за Лучинского 43% молдаван, ну, среди тех, кто за него проголосовал, и 93% меньшинств.
Угу.
То есть, уже раскол по этническому принципу. Значит, но судьба Лучинского, она как бы в этом смысле очень классическая. Институт, значит, общественно-политических исследований 91-92 год, когда он остался. То есть, он ушел работать на повышение в Москву, а потом союзный центр лопнул. И он остался в Москве, не мог себя, в общем-то, найти, а потом вернулся в политику.
Угу.
Да. Но классика жанра – этот следующий президент. Сын его, в том числе, 25 мая 2017 года был арестован по подозрению в отмывании денег того же Ландромата.
Угу.
То есть, все президенты в это были включились. Но Лучинский – это конец 90-х, я напоминаю, 96-й год – это процесс создания, скажем так, вот этих, ну, автократических моделей власти. Это как раз приход к власти Путина, 99-2000 год. В общем-то, в Белоруссии формируется, ну, уже модель единовластная, автократическая. И вот он попытался изменить форму управления, потому что был достаточно популярным, все-таки на более такую привычную, как на всем постсенговском пространстве. Угу. И вот тут вот, собственно, и вырисовалась вся сущность первый раз молдавских элит. Ему мало того, что не дал парламент провести никакого референдума о переходе к президентской форме правления, так еще и вообще в парламенте ликвидировали, то есть сделали выборы президента следующие, будут проходить, значит, в парламенте. То есть парламентаризм победил, да. При всей красоте создать модель власти похожую такую. Ну, она на самом деле не уникальная, эта модель власти, и ничего в ней особенного нет. Но в условиях кризиса 90-х это хоть как-то возможность восстановить страну. То есть первый раз молдавские элитарии ради своих интересов страну вот в тот момент, когда можно было провести вот подобную реформу. Но что происходит? У народа же настроение все-таки, они же 90-х нахлебались, и у неонистов они уже наелись. И вот в 2001 году на очередных парламентских выборах абсолютное большинство мест, то есть они получают 50% голосов и 70 мест из 100, ну 71 место из 101, если быть точным, получают коммунисты. То есть народ к концу 90-х уже наелся этого всего.
Маятник качнулся
обратно. Молдавские качели. Вот. Становится человек очень странный. Как бы он какой, ну, как коммунист. Он в свое время, вот эти вот 90-е годы, вот, в начале 90-х, он был министром МВД. Молдавской ССР последним как раз, когда все эти были протесты. Потом компартия была запрещена, потом она восстанавливалась, и, в общем-то, он вышел, он такой очень властный человек, сам, кстати, выходец из Приднестровья, на что очень многие думали, что как раз вот он-то и сможет, ну, то есть, человек в молдавской политике в Молдове, оттуда из Приднестровья, он-то все это объединит. И вот в 2001 году коммунисты одерживают, значит, решительную победу, но что делает Воронин? Он, одерживая победу, он говорит следующее. Ну, вообще-то наш курс европейская интеграция. Вот. И как бы из коррумпированной России нам не очень по пути. Нет, мы, конечно, будем с вами иметь дело. Вот. И вот когда, а они же, я напомню, изменили систему власти, что президент стал избираться в парламенте, то есть вот они взяли всю власть в парламенте, они же взяли, избрали, соответственно, своего президента, которым стал, соответственно, Воронин, и они сформировали правительство. То есть вся полнота власти принадлежит политической партии, которая отказалась от создания президентской республики, где все-таки нес бы ответственность президент, но фактически власть монополизирована. То есть Владимир Воронин – это человек, который создал первую теневую систему власти под прикрытием коммунистической партии. То есть это вообще парадокс первого постсоветского пространства, где вообще, в принципе, коммунисты не приходили к власти, особенно путем парламентских выборов. Значит, ну вот, например, Воронин в своей инаугурационной речи, это уже второй срок, когда у него был, да, он вообще прямо следующее заявил, что свежие порывы судьбоносных европейских революций в Грузии и на Украине наполнили воздухом и паруса молдавской демократии. Это коммунист. Это, конечно, приводит вот к этому очередному шизофреническому, в общем-то, раздвоению молдавского сознания, потому что народ-то он же видел возврат к советской власти или хотя бы какой-то откат от того, что произошло. А под этим видом, в общем-то, пришли такие же люди, ничем не отличающиеся. Вот. Но осознание народу не приходит быстро. Поэтому он побеждал и на первых выборах, и на вторых выборах. Но что происходит за витриной вот этого всего? Значит, мы все про него поняли в 2003 году. Почему? Потому что очень обрадовались приходу к власти, как мы считали, провосточных сил в Приднестровье, про наши. И был предложен абсолютно логичный план Козака, который сейчас у нас замглавы администрации, тогда он, по-моему, тоже был замглавы администрации. Но он из ленинградских, он вообще, кстати, твой земляк, он родом из Кировограда. Да. А потом приехал учиться на юриста Дмитрий Козак, а потом был, начинал карьеру, был, по-моему, районным прокурором в Ленинграде. Ну, в общем, похожая судьба, в общем-то, с тобой, да? тоже, я так понимаю, из детей, в общем-то, ну, советских военнослужащих, Кировоград, ну, ты знаешь этот регион, но не суть. И план Козака, он вошел, где было очень четкое, в общем-то, проект создания фактически федерации. Причем подписывались, вот там свидетельствуют очевидцы, что там чуть ли не каждую страничку ездили подписывать. Все было согласовано, и в последний момент Воронин отказался подписываться. А это делало прозрачность власти. Там как бы много прав уже у Приднестровья, в общем-то, меньше возможностей юлить. Ну, а так это прекрасная возможность, ссылаясь на неурегулированные конфликты, продолжать, в общем-то, выстраивать режим личной власти. То есть, в общем-то, все в 2003 году было понятно. Но закончился этот период личный. Вот тут я хочу тоже вкратце рассказать, в общем-то, как оно все проходило. Да? Вот, оглушительная, значит, победа на выборах 2001 года. Значит, когда он стал президентом, первым делом его спросили, куда вы поедете. Он говорит, я поеду в Страсбург, и сформировал технократическое правительство, где из 15 министров было только 2 коммуниста. То есть партия ему нужна была для захвата власти. Дальше он начал создавать правительство совершенно с другими людьми. И, в общем-то, внутри этой системы начали формироваться те самые новые олигархии в интересах его сына Олега Воронина. Схема работала очень просто. Значит, под контроль людей, близких к сыну, где вырос в том числе вот этот вот Плохотнюк, до которого мы дойдем, который стал как Коломойский притчей во языцах, уходили компании «Молтелеком», «Тютюн», то есть табак табачный, значит, «Молдова-Газ», «Банка Экономии» – это «Сбербанк», который, в общем-то, потом и обанкротили. И, значит, например, «Молтелеком» и «Табачная», значит, они, в общем-то, обанкротились уже к 2009 году. Самая такая простая схема, которую вычислить можно было, это железные дороги Молдовы, которые, в общем-то, обанкротились с помощью компании «Транслайн», которая тоже ими контролировалась, потому что только у «Транслайн» можно было закупать вагоны и все услуги заказать. Ну, то есть, убытки вешались на государственную, «Транслайн». Значит, ну, там уже начало доходить до беспредела. Да? Например, президент дал команду после выборов 2005 года ликвидировать центральный рынок и автовокзал, потому что там 10 гектаров земли планировали под застройку. Тут уже даже мэр Кишинева восстал. Ну, типа, ну что это такое? В ответ за это правительство у бюджета Кишинева столицы забрали там 1,6 миллиардов лей, мне доперечислили.
Отлично. Будешь знать,
как это. Да, ну как бы не удалось стадион, поэтому, значит, позарились на земли, значит, не удалось, значит, автовокзал, на стадион, общежитие, дома культуры университета. 20 гектаров стоимостью 100 миллионов евро. И снесли республиканский стадион. Новый хотели построить там возле цирка, договорились с ЕБРР о 100 миллионах, то есть в долг. Но компании, значит, обещали отдать права в аренду на 49 лет, но иностранцы, в общем, откат не стали давать, строительство застопорилось, стадиона нет. Вот. Туда же молодежный парк имени Гагарина. И, в общем-то, все, что можно было вот такое вот прибрать. Там еще какие-то очень забавные истории по поводу банка. Там, вот, по-моему, в 2001 году он только избрался. И в этот банк, который к семье близкий, перевели... Финкомбанк. То есть, уже в 2001 году все предприятия перевели расчетные счета в близкий к семье Финкомбанк. То есть... За 9 лет произошла полная монополизация, и вот товарищ, ну вот товарищ, он нам, конечно, не товарищ, вот, Плохотнюк, он, в общем-то, и вырос внутри этой системы, потому что с 2001 по 2009 год его называли там кошельком семьи, он был председателем Ромпетрол, как, ну, не боюсь ошибиться точно, у меня записано, но в общем-то, это импорт нефтепродуктов, табачка, ну, классика жанра. И вот внутри этой системы, внутри системы сформировалась прослойка вот этих новых бизнесменов в тени как бы коммунистической партии. Молдаване разыгрывали следующую схему. Воронин и компартия продавала на Запад образ: посмотрите, мы самые демократические в мире коммунисты, вот такие уникальные, мы вроде пророссийские, а на самом деле проевропейские.
И вроде коммунисты.
И вроде коммунисты, да. Ну, вот как бы вот такую шарманку продавали. На восток нам продавали, значит, что если не мы, то придут румыны плохие и вообще как бы имеете дело с нами. А внутри происходили процессы, что партии-то власть Воронин не отдавал. За все время, вот когда потом уже начались расколы, 2/3 членов партии ушло от него.
Угу.
То есть, ну, он, она ему была нужна только как ширма, а внутри он, в общем-то, вот этих вот молодых бизнесменов, которые росли внутри политической системы, они как бы произрастали уже в новых экономических игроков. А как нас учат, в общем-то, азы политэкономии, что экономическая власть, естественно, захочет стать политической властью. И это произошло как раз у нас в 2009 году. Это так называемая Твиттер-революция.
Угу.
Вот, когда сожгли молдавский парламент, когда была сожжена оригинал декларации о независимости.
Угу.
Такая вот печальная история. Как это случилось? Вот внешним наблюдателям, даже мне тогда, когда я, в общем-то, жил в Одессе, оно как-то показалось, что на ровном месте бац, и какой-то Майдан, недолго не стояли. Ну, не знаю, ты помнишь, наверное?
Да,
помнишь.
Конечно.
Значит, вошло у нас как Твиттер-революция.
Я помню, что там некие граждане из Москвы там присутствовали, их там в Кутузке, не буду называть фамилии, их там в Кутузке законопатили, я вот только через это помню.
А, ну вот как раз... Про Эдуарда.
Да.
Да. Да. Да. Я тоже это помню. Там, кстати, засветилась еще такая очень интересная демократическая журналистка Наталья Морарь,
да,
которая известная. В России у нас, помнишь, да? Да, она же там сейчас звезда прям.
Да, в интернетах наблюдаю регулярно, да.
Вот. Поэтому там наши люди везде. Но как это случилось, ну, мы должны понять. Мы наблюдали за внешней стороной, там сожгли, не сожгли, что-то произошло. А как, в общем-то, это произошло? Произошли очередные выборы, значит, в парламент в 2009 году. И в 2009 году, это произошло у нас, получается, 5 апреля, да? Значит, и начались акции, значит, ну, протеста, что, мол, ну, незаконные выборы, ну, как оно всегда происходило, но произошло несколько парадоксальных историй. Получается, что коммунисты, им не хватило голосов для того, чтобы взять, ну, то есть, они получили большинство выборов, но не большинство голосов, но не абсолютное большинство, чтобы, как раньше, взять всю полноту власти. Поэтому их решили, в общем-то, качать. Начали выходить люди, и вот там вот первый раз мы увидели систему управления протестной массой с помощью соцсетей.
Угу.
Если раньше соцсети – это было, в общем-то, ну, скажем так, оповещение и как СМИ, а в Молдавии мы в первый раз увидели, как с этим, с помощью этого всего координируются.
Угу.
И вот там вот как раз полиция оказалась совершенно беспомощна, и удар в спину, конечно же, нанесла местные элиты,
угу,
которые и решили сливать Воронина. Ну, вот как это проявилось? Там вот выходит на первый план такой персонаж, как Владимир Филат, которого потом сделали крайним за воровство миллиарда. Вот он там прямо говорит, я не выводил своих людей, но потом, когда переворот удался, уже он, значит, я находился в гуще событий, я почувствовал энергию, исходящую от молодежи. Ну, то есть, потом отцов у этой революции было много. Но на самом этапе все морозились, поэтому ту же Наталью Морарь обвиняли в организации этого всего, как и нашего блогера. Начали искать крайних. И было три этапа переворота. Сначала уличный бунт, потом блокировали переизбрание избрание Воронина в парламент и требовали новые выборы. Кто организовал переворот, до сих пор не ясно. То есть, расследование провели, но видно, что там совпадение интересов внутри элит. Потому что Воронин уже всех достал. Он все-таки выстраивал, ну, такую достаточно авторитарную систему власти. А вот этот молодняк, который у него пророс уже, но не обладал политической властью, он, в общем-то, достиг консенсуса при молчаливой поддержке Европы, которая это, в общем-то, приняла. Почему она?
Я, извини, перебью, я бы это. Вот с моей точки зрения, все эти майданы, так называемые, это разборки внутри страны, где одна часть элиты хочет сожрать другую часть элиты и для этого использует баранов, которых выводит на улицы. Под какими лозунгами они их выводят, абсолютно наплевать. За свободу, равенство, братство, БЛМ, феминизм и еще что-то, абсолютно наплевать. Но ключевое тут всегда, что это, ну, бараны считают, что они вышли Вас вывели, Баранов. Вот как Лёша Навальный. Это он вас вывел. Ну, это вот последнее у нас буквально. Да. А я не за Навального. Я вот просто вышел, потому что не согласен со многим в стране. Поздравляю. Мероприятие организовано Лёшей Навальным, и результатами мероприятия воспользуется Лёша Навальный. А то, что ты вышел за другое, только лишний раз говорит о том, что ты баран в квадрате. Во-первых, ты вышел, а во-вторых, вышел за другое, а в-третьих, ты поддержал Лёшу Навального. Это он организовал. Это часть элиты организует майданные действия. То есть, ну, с моей точки зрения, если там посторонние участники, участники со стороны России там, и прочее, ну, наверное, есть. Но я железно уверен, что главные никогда не они. Это вы внутри у себя что-то делаете. Могут ли при этом этим кускам элиты, разным частям помогать зарубежные партнеры? Ну, например, Германия, которая прислала нам Лёшу Навального, конечно, может.
Она и обязательно
помогает.
Будет.
И она и помогает, да, она и будет. Это же она его прислала. Она ему ролики делает какие-то интересные, конечно, да. Посторонние участия всегда есть. Но это всегда предательство куска элиты.
А в молдавском случае это предательство двойное, потому что они сначала предали, в общем-то, свой народ, который хотел под красными лозунгами чего-то одно.
Да, их никто не слушает.
Да. Да, ну, а потом еще и предали автора этого обмана. То есть это вообще
двойной кидок, блин.
Двойной кидок. Двойной кидок. В общем-то, и прижатый, ну, то есть, то, что это предательство было внутри, потому что почему-то во время событий 7 апреля почему-то молдавскому МВД изъяли огнестрельное оружие.
Ага. Ну, вот это да. Да. Это разумно.
Значит, ну, реакция пытались они там. Воронин в спешном порядке ввел визовый режим с Румынией, румынского посла объявили персоной нон грата, но было уже поздно, потому что все это уже внутри проросло, и никуда ты это не денешься. И вот под видом смещения, значит, на досрочных парламентских выборах прокатывают кандидатуру Воронина, прокатывают его соратников, и формируется уже новый как бы альянс, он называется «Альянс за европейскую интеграцию».
Угу.
Куда входят? Запомним эти названия. Ну, классика, чтобы европейцам нравилось. Демократическая партия, либерально-демократическая партия, либеральная партия и там еще один альянс «Наша Молдова». Но это они только называются. Европа рукоплещет. Ну, прекрасно. Красота. Пришли европейцы. Красота. Ну, в общем-то, демократическая партия, она уже к тому моменту куплена тем самым кошельком Воронина Плохотнюком. Которая там за недолгое, за полгода до избрания, вообще впервые его фотография появилась, он был абсолютно в тени. То есть, то, что рассказывают коллеги, они, ну, то есть, это был явно, он явно разводил самого Воронина, что давай я сделаю карманную партию, и мы будем потом, ну, как бы как-то в игры играть. Значит, либерал-демократы – это вот этот интересный персонаж Филат, о котором я сейчас подробно расскажу, чтобы мы понимали. Это тоже человек, который возглавлял комиссию по приватизации, а потом, в общем-то, понял, что дела устроены хорошо, инвестировал деньги в партию, вот и стал таким.
Чтобы стало еще лучше.
Чтобы стало еще лучше, да. А либералы – это, ну, не называются либералы, это там такой местный румыно-ионис, который там по-русски демонстративно не говорит. Ну, для него это тоже был бизнес-проект. Он на самом деле своим вот этим вот румынским образом, он как раз, ну, создал образ, значит, проевропейскости. Значит, Воронин посыпался на этом фоне. То есть, на выборах досрочных уже... Там начинаются одни досрочные выборы за другими, потому что коммунистов начинают перекупать. Плохотнюк перекупает у Воронина там такого Мариана Лупу. Ну, он такой был подающий надежды политик. Он сейчас, кстати, глава счетной палаты. Развалил он, в общем, компартию. Две трети коммунистов уходит. Значит, уходят парламентарии, их просто перекупают. Ну, вот, например, такой был товарищ Решетников, который при Воронине возглавлял службу информации и безопасности и был советником, да. А как бы в 2009 году подал в отставку и, в общем-то, занялся службой безопасности, близкой к Плохотнюку. То есть, что говорят, значит, тот же Валентин Зубик, а это вот Зубик у нас, который замминистра внутреннего дел, стал директором компании Finpair Invest, тоже близкой к Плохотнюку. То есть, люди, которые, ну, получается, как действует мафиозное государство? Везде расставляются свои люди, которые там прикармливаются каким-то темам, да, а потом, когда нужно выдернуть, ты это из государства выдернул своих людей, да, и все обрушилось. Да. И все обрушилось. Вот. В общем-то, именно так это было и сделано. И вот что происходит? Значит, образуется этот альянс за европейскую интеграцию, где они очень четко разделили, в общем-то, ну, уже страну на тот момент. То есть, вот Филату, тоже успешному бизнесмену, ставшему политиком, отдали пост премьер-министра. Угу. Плохотнюк стал первым вице-спикером, то есть, контролировал, ну, как бы законодательную власть. А вот этот там Михай Гимпу, он тоже получил, там, который националист как раз. Угу. И вот этот альянс, в общем, возникает, но... Так как двух альфа-самцов на одной поляне быть не может, естественно, возникает конфликт между Филатом и Плохотнюком. Он как раз возникает, ну, на поверхность он выходит в 2013 году. А это время как раз, я напомню, начиная с 2010-2011, когда вот так вот работает молдавская прачечная. То есть, это политические события, за которыми мы наблюдаем. Вот альянс образовался. Да. А на самом деле они работают на фоне экономического базиса, работающей вот этой молдавской прачечной.
Ну, то есть, фактически айсберг. Вот да. Там макушечку видите, да. А под водой что? Это вам недоступно. Да.
И это было основой их альянса.
А именно там все и решается.
Вот. И именно так они и вылезли наверх. То есть, ну, вырастили кабанчика в лице Воронина, в том числе и его сына. Кабанчик подрос, зарезали, сделали вывеску «Европейская интеграция», чтобы легитимизировать извне это все. И начали продавать, а прачечная же продолжает работать.
И продолжают решать свои вопросы.
И продолжают решать свои вопросы.
Молодцы, молодцы. Вот, слушай, окраины. Вот, вот как же хорошо все видно. А? Как
невооруженным.
Да, невооруженным взглядом. Даже микроскоп не нужен. Все видно, понятно. Так-так, продолжайте, Семён.
Но. Им же как бы нужно сохранять лояльность со стороны европейцев, чтобы их поддерживали, да. Какие они молодцы. Поэтому они начинают продавать российскую угрозу. Но они же все такие европейцы.
Да.
То есть, одной рукой...
На них хотят напасть.
Да, на них хотят напасть. И вот этот альянс за европейскую интеграцию разворачивает, конечно, активную уже такую антироссийскую, такую показушную, антипреднестровскую в том числе деятельность. Вот. Но при этом, значит, что происходит внутри системы? Да? Внутри системы к 2013 году, то есть вот разгар молдавской прачечной, это 2011-2012, значит, в 2013 году возникает вот между двумя альфа-самцами, Владом Филатом и Владом Плохотнюком, возникает конфликт, в том числе и публичный. Они там так прекрасно выясняют отношения, в том числе публично, это просто надо отдельно смотреть. Значит, в ходе альянсов, значит, Плохотнюка убирают с главы Демпартии, значит, Филат даже приносит публичные извинения, а все к тому времени уже знают, что Плохотнюк – это мафиози, потому что один из методов, с которыми он, как он устанавливал свою личную власть, это было, например, еще и эскорт-бизнес, в том числе и украинские политики попадали, это все, ну, когда все это снимается, потом шантажируется, ну, там вот, причем у меня еще там был знакомый, который занимался этими боями без правил. К тому времени в Кишиневе была одна из крутейших арен, оттуда вербовались в том числе и бойцы, но все знали, что в Кишиневе при Плохотнюке как бы ты даже карьеру сделаешь, если ты как бы там хороший боец. А я напомню, что молдаване народ очень боевитый. И физически развитые, да. И так как там до сих пор 90-е, то люди выживают.
Стараются держать себя в форме.
Да, ну иначе ты просто не выживешь. Да. Вот. Поэтому мафиозная система выстраивалась уже на очень высоком уровне. То есть, это и организованная классическая преступность, и проникновение в высшие органы власти, и даже выяснение на, значит, трибунах. Плохотнюк ушел немного в сторону, да. И, в общем, очень серьезно отомстил. И в 2015 году, когда, как я говорил, вскрылась вот эта вот кража миллиарда, которую они загрузили в эту вот их прачечную, решили, ну, уже надо было кого-то делать, ну,
виноватым.
Ну, кто-то же должен быть крайним, да? И вот как раз в ходе того, что Плохотнюк, он еще взял к этому моменту под контроль антикоррупционную прокуратуру, там европейцы им рекомендовали создать, значит, прокуратуру антикоррупционную. Они создали. И там появился человек, который, в общем-то, его буквально вот на днях, ну, вот арестовали наконец-то. Его задача была, в общем-то, наводить, ну, кошмарить неугодных людей. То есть европейцы, да, думали, что у них есть антикоррупционная прокуратура.
Не-не-не, они думали, то есть европейцам надо коррупцию привести в европейский вид. Так я тебе скажу. Это когда мент на дороге у тебя не вымогает взятки, ты идешь в паспортный стол, там не вымогают взятки. То есть отрезать эту так называемую коррупцию от нижних слоев населения. Что будет происходить наверху, не ваше собачье дело. Их задача вот прекратить вот это. Ввести, так сказать, в привычное, понятное русло. Только так. А не уничтожить совсем. Оно ж вообще государство работать не будет.
Ну, коррупция – это вообще во многом системообразующая, так капиталистический.
Точно, так точно. Точно,
да. Вопрос, в чьих интересах работает коррупция.
В данном случае... Это, кстати, очень сильно заметно, что если у людей денег нет, они коррупцию ненавидят. А как только деньги появляются, это прекрасное явление. Все вопросы можно решить.
И, в общем, да, вот там оно, ну, мне эти отголоски коррупционные долетали, говорю, еще когда я жил в Одессе, ну, как и заинтересовался очень. Например, вот там была вот эта схема прекрасная, которая тоже вскрылась по созданию виртуальных молдавских граждан. Этим воспользовались, значит, испанцы, наши, кстати, убежали. Значит, схема работала следующим образом. Значит, приезжает иностранец, каким-то образом он, человек, у которого огромные проблемы с законностью, обращается в молдавский отдел, ну, это называется, вопросов миграции, и говорит, что он потерял советский паспорт образца 1974 года.
Так-так.
Данные берутся кого-то давно умершего. Вот. И стоило это, ну, на тот момент стоило около 10 тысяч евро, и на свет появляется молдавский гражданин, рожденный в Молдавской ССР где-нибудь в 76-77 году, который как бы является на самом деле каким-нибудь испанским преступником. Так экстрадировали несколько человек.
Оттас.
Вот так возникали как бы граждане Молдовы абсолютно по вот этой вот схеме. По такой же схеме работал тот же, как я говорил, ландромат. Было более 15 судей арестованы, которые просто клепали это все, в общем-то, на поток это было поставлено. И вот, когда досталось два альфа-самца к 2015 году, Плохотнюк уже съел Филата, и образовался уже, ну, царь горы. То есть, к 2015-му, ну, человек систем нашел. Вот он 10 лет выстраивал экономическую монополию внутри власти коммунистической Воронина. Потом 4 года он должен был... Ну, делиться по альянсам, ну, он не мог еще обеспечить. И вот к 2015 году, в общем-то, он уже пришел к тому, что, ну, как тогда уже говорили, что ему принадлежит все. Ну, что имеется в виду все? В первую очередь, контроль над границей. Это очень важно для маленькой республики.
Да.
Экспортно-импортные операции, особенно в нефть, ну, по нефти особенно. Это очень важно, потому что, ну, там. Значит, это банковская система, которую они полностью взяли под контроль. Значит, это система конституционного суда, что позволяет взять над контроль парламент, то, что я говорил, все решения можно пересмотреть. Вот. И, значит, так как там, ну, парламентская республика, никто не мешает перекупать депутатов. Ну, была у тебя фракция 15 человек.
Да.
Ну, вложил денег, она у тебя уже 40 человек.
Да, да.
Вот. И вот так вот за счет этого таким образом точечно...
У нас Михаил Борисович на этом Ходорковский погорел, а тут все хорошо.
А он, да. Ну, это ровно то, что собирался выстроить Михаил Борисович. А тут оно получилось, причем получилось и из раза в раз получалось за счет чего? За счет того, что можно всегда устроить перевыборы. А народу, в общем-то, плевать, там отчуждение, оно никому не верит. А когда низкая явка, никто ничему не верит, то там вот ловкость рук и никакого мошенничества, и ты как бы имеешь парламентскую партию. В общем, происходило это до такой степени нагло, что вот тот же, ну, Дмитрий Казак, я помню, когда в ходе каких-то переговоров, он удивленно там вышел и говорил, он, Плохотнюк нам взятку предлагал. когда его начали на него возбуждать уголовные дела в России, оно начало все вылазить. То есть Плохотнюка на самом деле, во-первых, в сети гуляет его паспорт гражданина России. Вот, чтобы ты понимал. Вот. Ему, значит, его обвиняет, он, значит, организация контрабанды наркотиков. Вот, причем международная мафия. Это не считая.
Серьезно, да.
Это не считая вот этих вот прачечной, где он обвиняется, что он является одним из ключевых фигурантов. Значит, плюс у него куча обвинений, связанных, значит, его обвиняют в организации покушения на убийство. То есть, причем киллер, которого взяли в Молдавии, он очень интересный. Ну, это человек, который сидел в Молдове. Значит, ему сократили срок, пересмотрели, потом на УДО выпустили, он быстро выехал в Румынию, значит, из Румынии вылетел убивать вот этого нашего банкира Горбунцова, но неудачно, и когда его уже в Румынии снова арестовали, он прямо называет, что заказчик Влад Плохотнюк, он не скрывает этого. Вот. Ну, то есть, есть видео прямо, где он объясняет, как он... Как человеку удалось осудили его за убийство двух женщин еще в 97-м году. И вот так вот аккуратно выпускают из тюрьмы под конкретное задание, что нужно это сделать. В общем, все начало сыпаться, начиная года 16-18, потому что оно уже вылезло на публичность и на поверхность, и деваться уже некуда.
Недопустимо, да.
И Плохотнюку, то есть Плохотнюк это вот я тоже себе такой, как бы, значит, Плохотнюк это мафиози, которого сгубила публичность. До тех пор, пока он находился и был вот тем самым, кто дергает за ниточки, вот это мафиозное государство прекрасно работало. Но противостояние с этим Филатом и необходимость все-таки республика парламентская выходить на поверхность, то есть нужно уже было, он был вынужден и стать вице-спикером, и баллотироваться, пробоваться стать премьером, захватить власть. Но там президент сбрыкнул и отказался, потому что ну, это уже было откровенно, если бы его избрали премьером. То есть даже депутаты за это отказались просто голосовать. Ну, это как бы у нас, не знаю, Березовского бы там избрали бы премьером. Значит. Но наши начали его очень активно, значит, прессовать. Они обвиняют, что совместно с нашими там, Александром Коркиным они построили эту систему. Значит, вот получается, в конце июня предъявили организацию наркосиндиката. Это трафик наркотиков из Северной Африки в СНГ через Евросоюз. Значит, 5 августа, ну, 19-го, Тверской суд Москвы его заочно арестовал. По обвинению в организации вывода из России 37 миллиардов рублей. В декабре 2017 года Плохотнюк был заочно арестован басманным судом по обвинению в покушении на убийство Рената Усатова. Это тоже политика. Вот. То есть, это вполне конкретный и нами разыскиваемый человек. Сейчас будет очень показательная история. Мы уже движемся к завершению этой части. Я понял, что на самом деле у нас будет три части про Молдавию, потому что мы совсем не коснулись экономики и расклада здесь сейчас. Особенно мы с Санду не разобрались, с Дадоном самым новым. Мы подходим к этому моменту. Значит, и вот эта публичность сгубила олигарха, ему приходилось, пришлось выйти на... И тут случилась вот эта вот молдавская боярская история, что как бы слишком усилился, давай мы тебя вместе все и замочим. И, значит, начиная вот с 16-17 года, начинается кризис, в общем-то, внутриполитический. В 16 году Плохотнюк уже даже становится председателем партии, то есть, ну, вообще выходит на... Если раньше он все-таки был замом председателем. И вот в 19 году происходят парламентские выборы. Значит, на которых, получается, ну, делятся голоса 30-30-30. Вот 30% это берут силы, ну, назовем их так, провосточные, во главе с Игорем Дадоном. 30% берут силы прозападные, во главе вот с этой вот Майей Санду. И 30% берут, ну, назовем их так, полностью подконтрольные Плохотнюку силы олигархические. Пропорции не точные, но они, да, в принципе, да, показывают расклад, что надо вступать в какой-то...
Кто-то с кем-то должен подружиться,
да, чтобы задушить третьего. Должен...
Да.
Да. Вот. И, в общем-то, просматривался вот этот вот, ну, альянс все-таки между Плохотнюком и проевропейскими силами. Но просто это было до такой степени им смертоубийственно. Ну вот, кто бы ни вступил в альянс с Плохотнюком, это политический труп. То есть соблазны огромные, потому что деньги и влияние. Но это одноразовая сделка.
Замораешься, да.
И вот тут произошло самая вообще парадоксальная история, которая была на всем постсоветском пространстве. Это объединились интересы трех внешних игроков в том, чтобы сковырнуть Плохотнюка. России, которая его системно прессовала, начиная с 2017 года, и активно вкладывалась в Игоря Дадона. Я о нем буду отдельно говорить, потому что не надо так мало говорить о важной фигуре.
Да.
Значит, Евросоюз, который обалдел от того, что он ничего не контролирует. Потому что модель была Плохотнюка какая. Они продавали угрозу России, выдавали обещания, но делали то, что интересно им. То есть никто ничего не отдавал, в том числе и европейцам.
Правильно.
И США. Не очень понятно почему. Дело в том, что США, они больше, им нужны более управляемые. То есть это слишком неуправляемые фигуры. И, значит, Плохотнюк не сдавался ни в коем случае. Он вот эти выборы проиграл, когда стало понятно, что просматривается, значит, альянс с провосточных и прозападных, он собирал митинги. Потому что он был слишком дерзкий. Просто надо даже посмотреть. Он даже косил под мафиози, как он одевался. То есть, мы покажем обязательно. Потому что, когда были протесты, когда народ уже от этого всего обалдел, да, был даже захват парламента правительства, и, в общем-то, им сказали, давайте, пробуйте, заберите власть. Вы что, войну будете начинать? И протестующие ушли.
Угу.
То есть, это был до такой степени наглость. Потом, да. Соответственно, когда парламент отправил в отставку... посмотри, какой красавчик.
Да, да.
Такой волевой... Он невысокого роста, как вот герои итальянских тоже, причем крепкий такой. И вот он не собирался, когда парламент собрался убрать лояльного ему премьер-министра, подконтрольного, значит, Конституционный суд принял решение, что это неправильно. То есть он боролся до конца, собирал митинги, спортсмены подконтрольные со всей Молдовы собирались. Он был готов начать, собственно, войну. Войну внутри, в отличие от его оппонентов, у которых не было ни ОПГ особо, в такое. И только после встречи с послом США Воронин вышел оттуда, Плохотнюк вышел и улетел из Молдовы.
Загрустил.
Вот. Улетел в Майами.
В Майами.
Улетел в Майами. Долго там находился. Причем запросы посылали же и мы в Интерпол, и не только мы, но он там сидел спокойно. Но потом, видать, у него начались проблемы, и он перебрался на Северный Кипр. И получил якобы уже гражданство Северного Кипра. А Северный Кипр, я напомню нашим зрителям, это такая странная юрисдикция, она под контролем Турции. Под Грецией обычный Кипр, а Северный под Турцией. И у него свое гражданство, формальное. Фактически Турция, а формально, то есть обещает вернуться. Но самое главное, вся внутренняя политика Молдовы сейчас проходит под эгидой борьбы с наследством Плохотнюка. Почему? Потому что люди-то его никуда не делись. Они до сих пор остаются и в парламенте, и на местах, и в системе власти они остаются. И, в общем-то, их пытались там переподчинить, с ними пытались что-то сделать, да. Но, в общем-то, это уже было абсолютно невозможно по одной простой причине, потому что вот эта система Кумы-3, да, она, в общем-то, работает таким образом, что кто не зайдет на политическую должность, он вынужден играть по тем правилам, которые сформировались. Учитывая, что сковырнули только Плохотнюка, а системно никто не занялся перезагрузкой государственности, то эта система прекрасно работает.
И без него.
И без него. И получается, что вот этот вот прокурор, который там сейчас делает, из него делают такой образ комиссара Кантани Александра Стоеногла, он там, мы все расследуем, у него там подробности, сколько кто украл, кто куда что перевел. Потом он пытается из этого что-то воплотить это, и оно обрушивается на каком-то уровне судов, поэтому они переводят суды в райцентры, в ту же Гагаузию, ну, то есть, подальше от того, потому что они сами не понимают, где там может вылезти чьи волосатые руки.
Не просто, да.
Да, и вот под вот этим вот, ну, под знаком вот этой борьбы с Плохотнюком, угу, в общем-то, разворачивается вся новейшая политическая история, на которой мы видим, что образовались вот этих вот два, ну, крайних лагеря. Там, прозападный, провосточный, среди которых выросли уже новый тип политиков. Но что интересно в Молдавии, тут я уже перехожу просто к анонсу третьей части, также в Молдавии выросло новое политическое явление, как региональные политики. То есть, например, мы разберем такой феномен: у американцев есть Илон Маск, а у молдаван есть Илон Шор. Это человек, который сейчас находится в Израиле, он гражданин Израиля, при этом мэр одного из крупных городов, и человек, которого Кролл в своем расследовании прямо обвинял, что он и создал вот эту ландроматную схему. Молодой парень и глава парламентской фракции. Ну, вот. И как он построил такую систему? И второй человек – это Рената Усатый, это мэр Бельц, вот, который тоже, которого в чем только не обвиняют, но он, тем не менее, вернулся и на базе своей, как бы, региональной политической силы готовится войти в парламент. Почему это важно, нам будет разобрать отдельно в третьей части? Потому что впервые поменялся политический ландшафт Молдовы. То есть, с одной стороны, система мафиозная, про которую уже все все поняли. С другой стороны, два вектора, прозападный, провосточный, как-то они уже зафиксировались. А с третьей стороны произрастают силы вот этих вот смест. Да? Потому что две региональных политических силы – это уже серьезно. Потому что есть еще Гагаузия, тоже особая. Да? Потому что там, например, за Масанду никто не голосовал. И вот этот вот новый расклад, почему? Я напоминаю, мы начинали с молдавских качелей. Что можно увидеть? Что качели начинают кататься все быстрее и быстрее. То есть, вот эти вот циклы, когда будут сменять, они будут ускоряться. Потому, ну, это потому, что исчерпываются, в общем-то, экономические возможности, да, страны. Аппетитов много, база уменьшается экономически.
Поросенок маленький.
Поросенок маленький. Поэтому этот аспект нам нужно обсудить. И мы переходим в третью часть. Мы обсудим вот эту уже самую новейшую историю, начиная с 2019 года. Что там сейчас происходит, вот здесь сейчас. Мы отдельно обсудим экономики и возможности для республики на рынке России. Мы обязательно обсудим, возможно ли пророссийские силы в Молдове. Вот именно пророссийские, да? Обсудим сценарий интеграции с участием России, да? И мы обязательно обсудим, в общем-то, роль Украины в росте напряжения, потому что мы увидели, что первый визит президента Майи Санду был в Киев. Они явно что-то замысляют против Приднестровья. Там 200 тысяч наших сограждан. Вот. Поэтому мы, как бы, в этом, я считаю, должны разобраться просто отдельно. Это наш план на третью часть. На данный момент доклад окончен.
Вторая часть. Натурально. Хоть кино документальное снимай. Для идиотов с объяснениями, как же оно происходит. Когда вы со своей страной делаете вот это, вот это, вот это. И впускаете всяких этих поклонников свободы, демократии и прочее. Где свобода-то ваша? Где ваша демократия? А самое главное, как это сказалось на уровне жизни граждан? Вы все дружно воруете? Нет? Ну, наверное, нет. Производство угроблены, у нас тут контрабанда, какие-то уроды во власти, уроды назначают других уродов. Это не про молдаван, это про всех. А ТАСС вообще сумасшедший дом. Кино надо снимать.
Да.
Спасибо. С нетерпением ждем продолжения. А на сегодня все.